Хорошо. Мы совсем не тронули очень важную тему, что он начинал у Бауэра, и это тоже очень важная вещь, потому что Евгений Бауэр – это один из двух ведущих режиссеров нашего дореволюционного кино, который обладал потрясающим чувством пластики экрана. Да, вот он один из наших первых, из пионеров нашего отечественного кино, который создавал стильный мир, как тогда говорили на экране. И то, что Кулешову повезло еще, то, что он попал именно к Бауэру, и он был как художник пришел в кино. То есть он обладал этим двойным, я бы сказал, таким двойная удача. Первая удача, он совсем молодым оказался с очень крупным художником рядом. Второе, что он пришел через пластику, через декорацию, через поведение актера. Он сам сыграл маленькую роль. Он, правда, сам смешно очень говорил, что он не может смотреть себя на экране. Я помню...
Ну да, за счастьем.
За счастьем, да. Он нам говорил в «Абгике», он говорит так, я вам покажу «За счастьем», только сразу скажите, что вы меня простили за то, как я там играю. Вот это очень смешная такая история.
А, между прочим, учителем, одним из учителей Кулешова по движению был Сергей Михайлович Волконский.
Да, это очень важно.
А Волконский, если будет возможность, или кто-то, может быть, уже читал его воспоминания замечательные. Волконский – это был замечательный человек, который был и директором императорских театров, он был... Кем он только не был.
Да, он был руководителем пантомимы, он был...
Да, и... Он занимался всерьез Дельсартом и движением, и то, что было очень... Многие занимались этим в начале 20 века, и в театре, в художественном театре, кстати, этим занимался и Константин Сергеевич Станиславский. И Сергей Михайлович Волконский недолго, правда, но все-таки преподавал в Госкиношколе в то время, когда туда пришел Кулешов. В конце 19-го года, в начале 20-го. И я думаю, что он оказал большое влияние на Кулешова. Я знаю, что они общались, и Кулешов изучал теорию Дельсарта. И это оказало очень большое влияние на его занятия с актерами. И все его актеры занимались по теории Дельсарта.
Да, но для тех, кто не знает, Дельсарт был швейцарским ученым, можно сказать, не просто, который изучал выразительность движения, что выражает тот или иной жест или движение. Причем он пытался даже создать такую азбуку движений, где прижатые, например, он не то что штампы, да, навязывал, но он понимал, что человек импульсивно выражает определенные эмоции или какие-то состояния духа, скажем, прикладывая руку к колбу или к сердцу, или разводя руками недоуменно. То есть есть целая система жестов, которые выражают эмоцию импульсивно. Это не то, что Станиславский, скажем, когда он ставил, делал лейтмотивы, которые проходили сквозным действием, который разрабатывал чрезвычайно интересную систему психологического выражения состояния человека. Главным образом, кстати, в интонации тоже. И в общей атмосфере действия. Дельсарт, который опирался на пантомиму и пантомимный театр, пытался создать вот эту самую научную теорию движения человеческой эмоции, выражаемой в жесте. И надо отдать должное Сергею Михайловичу Волконскому, который не просто пропагандировал, но и развил эту систему.
И в 1913 году вышла книга Дельсарта, кстати, «Выразительный человек», о его теории.
Да. Вопросы, пожалуйста, может быть, тут все-таки будут какие-то еще вопросы.
Какие-то игровые фильмы, которых посвящены Кулешову?
Игровых нет. Есть документальные. Первый фильм о нем, собственно, снял его ученик Семен Райтбурт на студии научно-популярных фильмов. Фильм был снят еще при жизни Льва Владимировича. Вышел он в 70-м году.
Да.
Снимался он в 69-м, 68-м, 69-м. И затем было много фильмов.
Да, есть фильмы. Значит, во-первых, фильм, который говорила Екатерина Сергеевна, сейчас называется «Эффект Кулешова».
Да.
Он будет показан вот в этой программе в конце всего этого цикла. Его представит, мы надеемся, Андрей Юрьевич Ржановский, ученик Причем он вместе с...
Ивана Владимировича, простите, на Ольга Александра Сергеевна, да, что он закончил мастерскую Кулешова.
Он закончил мастерскую.
В ВГИКе. Он начинал как режиссер игрового кино. Да. Потом уже занялся мультипликацией.
Мультипликацией. Он создал фильм, еще первый его фильм, который был запрещен много лет, под названием «Стеклянная гармоника», который рассказывает о судьбе художника в тоталитарном государстве, где искусство все-таки прорывается, как его не запрещают, не уничтожают и так далее. Фильм этот был запрещен по сценарию Шпарикова и в какой-то степени посвящен Кулешову тоже. Поэтому, я думаю, не случайно этот цикл закончится фильмом «Эффект Кулешова». Там замечательно снят сам Лев Владимирович. Я помню, что Александра Сергеевна Хохлова мне сказала: «Знаете, почему Семен Райтборд настоящий режиссер? Потому что он совершенно точно выбрал фрагменты. Вот каждый фрагмент из фильма Кулешова я бы выбрала точно эти эпизоды». Я должен сказать, что действительно снайперски сделан этот фильм. Этот фильм длится час. И я вам очень рекомендую, вот, даст Бог, доживем до апреля, да?
Февраля.
Февраля, да. Февраля, и в феврале он будет показан. Обязательно посмотрите, фильм замечательный. Есть еще несколько фильмов о Кулешове. Есть, да, фильм, как ни странно, о Хохловой. Это посвящен Александре Сергеевне. Такой этюд. Это Давид Сафарян снял, дипломник в ГИК, это его дипломная работа. Есть фильм «Лев и Александра», который такой, ну, как бы биографический, что ли, фильм, да, но, может быть, он уступает двум первым.
А французы пытались воспроизвести несуществующий эффект Кулешова.
Да.
Даже и сняли сами во Франции такой маленький фильм.
А?
Да.
Да, есть еще и немецкий фильм, говорят. Я его не видел, но есть какой-то телевизионный фильм «Рассказ о Кулешове», но там больше такие диалоговые, чем, ну, с фрагментами рассказ. Да. Есть фильмы о Кулешове, конечно, но, к сожалению, ни одного игрового.
Нет, ну и с игровыми это сложно. Все-таки
сыграть
вот этих людей, по-моему, невозможно. Нынешние актеры уже не могут их сыграть. Один Леонид Леонидович Оболенский чувствует.
Да, да.
Его не сыграешь. И Пудовкина тоже.
Да, еще вопросы какие-то? Нет?
А где можно вот кусочки посмотреть, то, что было отснято все-таки по этим эффектам?
Творимой земной поверхности?
Да.
Но фотографии эти, они в разных книгах опубликованы какие-то.
На пленке этого не существует, к
сожалению. На пленке нет. Нет. Нет.
Ты можешь только повторить, да, как бы по описаниям.
Никто не собирался делать такие реконструкции?
Пытались.
Собирались делать еще, когда был жив Кулешов в ВГИКе. К нему обращались и из Америки студенты, и из Франции. Предлагали воспроизвести эксперименты эти на пленке. Но, к сожалению, тогда руководство ВГИКа сочло это нецелесообразным. Хотя он мог бы сам, наверное, помочь в этом. Но, увы, это не состоялось, и все так сказать, до сих пор никто никогда не пытался.
Сделали вот этот эффект французы, то, что французы сделали, но это очень неудачно.
Нет, нет, это совсем...
Это очень неудачно. Это сделано очень произвольно, без понимания того, например, что такое нейтральный крупный план, если говорить о Мажухинском эксперименте. И потом они, знаете, что самое странное, в описаниях тоже тот же Базен, например, пишет: «Улыбающееся лицо Мажухина». Он обличал монтаж, который неправда, что надо снимать обязательно план-эпизод, считал французский теоретик Базен. Вот когда ты снимаешь, не выключая камеру от начала до конца, целую сцену, это правда. Хотя можно лгать в игре тоже, да? А вот если монтаж, то это подмена. И он, например, был довольно скептичен сначала по отношению к монтажу, как к языку кино. Но надо дать ему должное в своей статье, вот как раз «Семантика». О семантике кинообраза он пишет: с другой стороны, кино – это язык. И на этом закончил статью. То есть на противоположном утверждении он доказывал одно, и честно, как честный диалектик и теоретик, написал: да, с другой стороны, я должен признать, что кино это язык. Он был под влиянием неореализма, там совсем другая поэтика. Какие результаты
политические?
Эстетические? Ну, политические я должен сказать, что вообще, вот я бы хотел предостеречь от такого низкопрощенного отношения. Я помню, как вот Эйзенштейна бедного все время делали таким певцом революции, в то время как Эйзенштейн на самом деле довольно сложно относился и к самой революции, и то, что он делал на экране, скажем, Потемкин — это не инструкция, как надо восставать на флоте, это на самом деле призыв к концу насилия. Это фактически, да. Почему они все возникли в 24-м году? Вот это что, случайность, что вышли? Это не случайность. Все эти фильмы на самом деле дети эпохи НЭПа. Вот в тот момент, когда большевики сделали шаг назад от военного коммунизма, допустили хоть немножечко демократии, говоря нынешним языком, да, какой-то свободы выражения, какой-то инициативы, немедленно появилось кино. И появилось сразу несколько школ. С другой стороны, надо понимать, что они не уехали в эмиграцию. Знаете, есть великие статьи Анны Андреевны Ахматовой. Вы, наверное, знаете, мне голос был, он звал утешно. Она замкнула слух и не уехала. Вопрос, почему? Почему Александра Сергеевна, которая с детства выезжала с родителями за границу, владела языками, у нее были друзья там, она могла бы эмигрировать, наверное. Я думаю, Лев Владимирович тоже, они, тем не менее, они мало того, что жили, они снимали, они остались на родине, не делая из себя никаких квасных патриотов, не крича нигде о том, что они были настоящие хранители этой культурной традиции. Вот то, на что они опирались, и что они себе несли, они остались дома, и они передали своим ученикам. Для этого не нужно было быть членом партии. Я думаю, что Лев Владимирович не был членом партии. Он не был никогда. Эйзенштейн не был членом партии. Да. Нет, Эйзенштейн не был членом компартии. Понимаете, и Вертов не был членом партии. И даже тогда, когда Вертов делал «Три песни о Ленине», он не был членом партии. Но это была великая утопия. Великая утопия о царстве справедливости, которое может быть построено в России.
Это была великая утопия о царстве, которое даст им возможность делать в искусстве то, что они хотят.
Да, это само
вот
собой.
Вот самое главное, потому что для них все-таки в первую очередь было искусство, а все остальное, политика для них была вторична. Они не занимались политикой, их это не интересовало совершенно. Они занимались искусством.
Никто из них не делал карьеры. Знаете, самое удивительное, что, казалось бы, снимая такие картины, ни Кулешов, ни Эйзенштейн, они не делали карьеры, они делали фильмы, которые они полагали нужны сегодня и нужны не столько начальству, сколько народу. Для них, кстати, понятие «народ» было абсолютно конкретным и естественным. Это не было, знаете, как такой миф о народе богоносца или еще каком-то. А это было именно ощущение того, что они должны принести свет знания, доброты, просвещения людям. Я в этом уверен просто потому, что я немножко помню эти наши вечера во ВГИКе. У нас раз в неделю мы собирались на этот Эйзенштейновский кружок. И то, как рассказывал Лев Владимирович, он, кстати, очень точно определил, что такое интеллектуальное кино, которое мы тогда не очень понимали. Он говорил, интеллектуальное кино, знаете, вот вы прочитаете, там очень много у самого Сергея Михайловича, ведь такие формулировки иногда, мне самому стыдно, что он такое написал. У него на самом деле не во фразеологии было, а главным было в том, что он хотел научить людей мыслить. То есть быть самостоятельными мыслителями. Не хлопать ушами, да? Вот не то, что нам телевидение сейчас вносит в качестве такого готового продукта, не хочу сказать пищеварения. Дело в том, что у нас на самом деле весь этот наш авангард, они были действительно просветители по сути своей, да? Они были творческими людьми, которые хотели творить. И они разделяли поначалу, пока это не пришло в руки Сталина в 29-м году, до 29-го года еще была иллюзия возможности творить то, что они хотят. Может быть, 28-го. В 29-м году все сломалось. Но это была уже отдельная вторая глава, а вот великое наше пятилетие между 24-м и 29-м годом, когда фактически вся наша классика и была создана. На фоне НЭПа, как только НЭП прикрутили, начался упадок. Дальше началось странное явление, не знаю, можно по-разному относиться к Чапаеву, но так или иначе все то, что пришло в 30-е годы, Эйзенштейн вот, например, определил так. Кончилось кино революционное, началось кино партийное. Это в том числе касалось революции в языке, в искусстве. Не в революции в социальном смысле, а революции в искусстве.
Екатерина Сергеевна, а почему все-таки, ну вот, я не для себя, но и для себя тоже. Почему Лев Владимирович так долго не снимал? Ведь он прожил большую жизнь.
Что значит долго?
Ну, я имею в виду, вот, что всю свою...
Когда? Там, когда он не снимал? Когда? Конкретно? Я, смотрите, в 24-м вышел «Вест», в 25-м вышел «Луч смерти», в 26-м по закону.
Я имею в виду последнюю часть своей жизни.
А после ему не давали снимать, ему не разрешали. Он написал заявку, после в 44-м году он снял последний свой фильм «Мы с Урала». Его вернули в Москву из Душанбе для того, чтобы он возглавил ВГИК. Он стал ректором ВГИКа. 2 года он пробыл ректором ВГИКа. Потом ему дали сценарий фильма «Инженер Сергеев», сказали, что он должен снимать эту картину. Он очень не хотел это снимать, но все-таки начались пробы, Блят должен был играть главную роль. Потом картину закрыли, Кулешова обвинили опять в формализме и в космополитизме. Его прорабатывали на всех собраниях, и снимать ему не давали, ему разрешали преподавать. Он был профессором ВГИКа, вел мастерскую во ВГИКе. Это продолжалось до начала 50-х годов. Он написал уже после смерти Сталина заявку на фильм «Счастье мира», документальный фильм, в котором хотел показать счастливых людей, разные моменты счастья человеческого.
Я могу рассказать, если хотите, одну вещь, которая... Да. Может, извините, что я перебил, как раз я именно вот этот сюжет. Меня не было в Москве, когда Льва Владимировича не стало. И я приехал уже после похорон и встретил на Садовом кольце, на Смоленском бульваре, была... кулинария. Я зашел в кулинарию, что-то купить домой, и там Александра Сергеевна Хохлова. Мы с ней вдруг встретились, она тоже что-то покупала. Я подошел к директору, подбежал и сказал, что мало для меня тоже была трагедия, ну и, конечно, такого масштаба. Александра Сергеевна, она стояла у окна и она говорит: «Наум, я вам расскажу сейчас одну историю, которую хочу, чтобы вы знали. Я однажды проснулся ночью, понявши, что Кулешов вышел на кухню, я очень перепугался, потому что у него было плохо с сердцем. Я подошла, и я вижу, что он сидит и плачет. Я спросил, что случилось? Говорит, они прислали мне отказ. Отказ в том, чтобы смонтировать фильм. Написали что-то фильм безыдейный. По-моему, так, да? Безыдейный. А что он хотел сделать? Он хотел собрать те моменты счастья человеческие, которые есть на пленке людей, вернувшихся после победы на белорусские вокзалы, их встречающих и тех, кто выжил. Первые шаги ребенка и лица родителей, которые принимают эти первые шаги. Садовода, который снимает плод с того дерева, который он целый год, там все лето окапывал, поливал. Собрать те моменты счастья, потому что все время нам показывают на экране несчастье. И мы не знаем, что такое счастье и каков мир. И я хотел снять, он хотел снять такой, смонтировать, он даже не сам бы снимал. А он бы просмотрел 1000 километров пленки, чтобы собрать эти элементы счастья, собрать, и ему ответили, что это безыдейный фильм, и не дали это снять. Вот там был бы эффект Кулешова действительно настоящий. Поэтому, Максим, я прошу прощения, не то, что он не снимал.
А вот оттепельное время.
Так вот, это было оттепельное время, потому что это был конец 50-х годов, начало 60-х, ему не разрешили этого делать. Ничего не разрешили.
После того, как это не разрешили, он уже больше...
Нет. Он мог только преподавать, и все. И уже ему ничего не разрешили.
Больше того, я помню очень хорошо, когда один, не буду его называть, но не живущий режиссер, мне прямо сказал... Ну что вы занимаетесь, вот я написал статью тогда, вот самое, да? Что вы занимаетесь какими-то пережиточными вещами, это все осталось там, вот про эффект Кулешова, осталось там в 20-х годах. Чем вы занимаетесь? Надо заниматься современным кино. Понимаете, это беда в том, что очень многие, даже молодые режиссеры, пришедшие с оттепелью, очень достойные люди во многих отношениях, относились к нашему наследию 20-х годов сугубо отрицательно, не только эстетически и не только политически, я бы сказал, даже и нравственно. У них были совершенно другие основания, они порвали свои связи с той культурой, на которой стояли наши классики. И я думаю, это одна из причин того, что многие из них так легко исчерпались, так быстро исчерпались. Их первые фильмы были сделаны на импульсе такого непосредственного переживания, еще накопленных каких-то сведений. Потом вдруг оказалось, что под этим нет почвы, потому что у нас порвалась связь времен. Вот что произошло. И, к сожалению, многие законодатели оттепельного времени относились к Кулешову или к тому же наследию Эйзенштейна.
И не только к Кулешову, тогда еще, да, все-таки, ну что, это поколение, которое... Кулешову было 70 лет, когда он скончался, всего-навсего, да? И в 60-е годы ему было там 60 с небольшим, для, это по нынешним временам не так много для творческого человека. Тем не менее, и таких было очень много, то есть практически все их поколение 20-х годов, они, в общем-то, не могли работать уже, хотя это были абсолютно... Здоровые, нормальные
творческие люди,
да?
Конечно.
Тем не менее, не хочется кончать на этой грустной ноте.
Да, не хотелось бы.
Да, это были люди действительно не сдающиеся, несмотря ни на что. Люди, которым, конечно, пришлось пережить очень много, но тем не менее, люди, которые никогда не жаловались, вот то, что рассказал Наум Ильич, это эпизод, о котором Александра Сергеевна никогда не говорила и никогда не вспоминала. Так же, как они никогда не жаловались на то, что происходило плохого в их жизни. И не потому, что они хотели показаться такими псевдооптимистами, а потому, что это было их действительно состояние духа. Они были устремлены в будущее, они любили молодежь, молодежь любила их, у них всегда в доме были ученики, всегда был полон дом молодежи. И я лично приходила со своими друзьями, со своими одноклассниками, со своими однокурсниками в этот дом, и мои друзья оставались там и всегда до сих пор вспоминают этот дом, Александра Сергеевна, Льва Владимировича, потому что это были удивительно живые, молодые духом, светлые
они
люди.
Они были моложе нас. Я должен сказать, что и Аболенский Леонид Леонидович, который приезжал с Урала, ему что с Лениным Козловым однажды начали жаловаться, он говорит, слушайте, бросьте им сюда. Давайте я вам лучше расскажу, как Эйзенштейн ставил Валькирию. Я был у него ассистентом, что вы мне здесь рассказываете, какие-то глупости. Я вам расскажу дело. Вот Эйзенштейн ставил Валькирию так-то. Вот это установка людей, жизнь продолжается. И я думаю, что значит, главное, что основа этой школы Кулешовской, все они друг, один за другим переживают свое возрождение. Понимаете, вот они, у них есть тот потенциал, который позволяет не просто вернуться к ним памятью, а снова сделать их современными. Удивительным образом, вот мы смотрели неожиданно, вот «Как яблочко», которое у нас всегда ругали, Боленского, оказался очень интересный фильм, очень интересный. Вы посмотрите его вместе с фильмом «Дело с застежками» Александра Сергеевны Хохловой, который она сделала как режиссер. И самое удивительное, что когда смотришь картины вот этого поколения, каждый раз, я уж не говорю там о Барнете, о Пудовкине, вдруг ты все время начинаешь обнаруживать новые возможности кино, которые не то что не умерли, которые сегодня не участвуют в наших этих штампованных лентах, просто потому что ты прочно забыта этими людьми или просто не видена. Но на самом деле, если по-настоящему учить режиссеров, там кладезь. И я уверен, что так же, как античная Греция возродилась в Ренессансе, я думаю, и это поколение, оно вернется.
Смотрите кино.
Спасибо. Извините, что так долго.
Спасибо.